Сегодня мы в 13 главе Евреям, это последняя глава. И я думаю, что те люди, которые во время проповеди смотрели на каждый стих, который мы проповедовали, они смогли увидеть, насколько красива эта книга. Как любая другая книга в Новом Завете, исключая Евангелие, мы смотрим, что любое письмо имеет первую часть доктринальную, но обязательно Бог заканчивает эти письма к нам с практическим применением. И хотя мы понимаем, что все, что делается в нашей жизни, делает Бог, почему Ему тогда нужно еще повторить нам, причем конкретно, что нам нужно делать, если Он делает все, Он дает нам и желание, Он дает нам и действия. И последний раз в 12 главе мы поняли, что самая опасная игра – это игра в христианство. Потому что если хочешь играть в эту игру, заканчиваешь только одним – смертью. И поэтому очень страшно подходить к Богу неправильным путем. В Ветхом Завете был только один путь приближения к Богу, открытый через Кинию. И в Новом Завете остается только один путь. Хотя сегодня мы не пришли, дрожая, что сегодня может быть последний день наш в церкви, так как случилось с Сапфирой или Ананией, когда они были просто убиты за обман. Хотя нету того, что случалось в Ветхом Завете, когда люди приблизились к Богу, и был гром, молния, землетрясение, причем такое землетрясение, которое Бог ее посчитал номер один. И Он сказал, что Он собирается еще раз потрясти землю, но на этот раз вместе с землей Он потрясет и небеса. И хотя то страшное уже не повторяется в наши дни, это не означает, что мы должны более легко относиться к нашему приближению к Богу. Еще раз, приближение к Богу может оказаться самым страшным несчастьем в твоей жизни, если ты решил приблизиться так, как ты хочешь. И поэтому Бог дал нам понимание вот этих двух гор. Одна гора осязаемая, как были видимы и осязаемы и те эффекты в Ветхом Завете, а другая гора, духовная, и хотя мы не видим те страшные эффекты, все-таки строгость осталась та же, и святость, которую требовал Бог в Ветхом Завете, никак не стала меньше. И поэтому сегодня мы хотим посмотреть 13 главу, которая не является ничто иным, как перечень тех наставлений, и я их свел к 10 наставлениям, которые обращается Бог сегодня к нам. И поскольку сегодня вечеря Господня, я предлагаю всем оставить мысли ваши, оставить то, что вас тревожит, оставить то, что вас беспокоит, оставить даже детей, которые вокруг вас, и будьте сконцентрированы на Слово Божие, потому что то, что скажет нам Бог сегодня, это были последние слова из этой книги, и, разумеется, является как бы итогом и нашей христианской жизни. И посмотрите, что он говорит в 13 главе. Конечно, цель, как было и раньше, чтобы мы служили с благоговением и страхом. Если раньше был страх и смерть, то есть при приближении к Богу ты чувствовал страх, даже Моисей, тот Моисей, который имел личное отношение с Богом, и он чувствовал страшный страх. Но если это неправильно, смерть, и так случилось со всем народом, написано, они услышали, но умерли. Чтобы с нами это не повторилось, нам нужно услышать и поменять наше отношение к услышанному. И поэтому Бог говорит, старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Если вы пришли в надежде увидеть Господа, нам нельзя каким-то другим путем приблизиться, как только через святость. И первое, что он сказал, любите друг друга, это первый стих 13 главы. Во втором стихе он уже обратил наше внимание на как мы должны служить нашими домами. Третий стих, как мы должны участвовать в жизни тех, кто страдает. Четвертый, семья. Будьте честны с своим супругом и свято храните завет. И вы можете эти все наставления увидеть. Пятый и шестой стих, он говорит уже, не привязываться к материальному, а научиться радоваться тем, что мы имеем сейчас. С 17 стиха по 19 и также и 7 стих, он говорит, как в церкви относиться к наставникам. И говорит о трех вещах. Будьте, то есть подражайте, будьте послушны им, в 17 стихе, и молитесь о них, в 18-19. Также в 9 стихе он предупреждает не увлекаться нам различными учениями, но быть сконцентрированным только на одно учение. И это учение о благодати. Это означает, не надо вам привязываться к законничеству. И потом 10 по 14 стих, как нам следовать одному примеру Иисуса, который вышел в мир, чтобы быть поругаем и чтобы пострадал, и нам тоже нужно сделать то же самое. В 15 стихе о том, как нам нужно благодарить постоянно и прославлять Господа. И, наконец-то, 16 стих, не забывать о важности даяния и участия в нуждах других. Посмотрите, как бы прекрасно выглядела бы церковь, которая имела бы эти качества. Первое, люди, которые любили друг друга. Мы не говорим сейчас о какой-то большой любви, любви к миру, любви к погибшим овцам. Мы говорим о простой любви, любви друг друга. И здесь мы говорим, ну, вроде бы у нас все нормально, я люблю, вот я смотрю вокруг, всех люблю. Но вы знаете, что в Библии любовь не является чувством. Любовь является действием, и поэтому вы можете очень хорошо посмотреть еще раз вокруг и посмотреть, кого вы любили на этой неделе, этот месяц делом, а не просто чувством. И именно к этому хочу я направить ваш взор, к практическому применению того, что написано. Второе, как бы выглядела церковь, которая служила своими домами. Мы не имеем достаточно места или не имеем достаточно возможности. Смотрите, у каждого у нас есть дом, есть квартира. И если бы умножить это, собрать вместе, сколько возможностей такой церкви? Привести своих соседей, привести друзей, привести, главное здесь говорится, странников, те, которые ты не знаешь, откуда они пришли, ты не знаешь, кто они, но все равно их нужно принимать. И мы об этом поговорим больше, но посмотрите, как прекрасно выглядела церковь с сильными, крепкими семьями. Потому что церковь состоит из семей. И семья является не что иное, как часть или как основа церкви. И поэтому, как бы прекрасно выглядела церковь, где люди не привязывались к материальному, сколько служений было в той церкви, потому что люди бы не продались работе и не служили другим идолам, а служили Богу. той церкви не было бы проблемы со служением, с сбором вместе. Посмотрите, как прекрасна была бы церковь, где было такое единство между лидерами и остальной церкви, где руководить такой церковью не было тягость, не воздыхая, как здесь говорится, а с радостью. Прекрасно, что Бог не просто дал нам вот эти сухие наставления, но Он дает нам и мотивацию, почему мы должны это делать. Еще раз хочу нацелить ваше внимание, что вам будет интересно то, что я говорю сейчас, только если вы будете смотреть стих за стихом. Второе, что мы сейчас читаем последнюю страницу, последнюю главу книги Евреям, и, разумеется, были 12 глав, которые вас мотивировали делать то, что написано в 13 главе. И самое важное, даже здесь он еще раз повторяет, почему нам это нужно делать. И давайте возьмем самое первое. «Братолюбие между вами да пребудет». Здесь говорится о любви, и, разумеется, он не дал никакой мотивации. Кстати, это единственное наставление в 13 главе без причины. Почему? Потому что вся Библия тебе об этом говорит. И помните, Иисус сказал, что как узнает мир, что вы мои? По любви, которую вы будете иметь между собой. Помните, однажды я вам рассказывал, как одной женщине я свидетельствовал, что я верующий, и она говорит, у нас в селе много верующих. Я говорю, аллилуйя. Говорит, не, они не разговаривают между собой. Они, говорит, каждый создал свою церковь. Я говорю, слава Богу, пусть будет много церквей. Нет, ты не понял. Говорит, эти церкви ненавидят друг друга и не разговаривают между собой. И, конечно, я не смог ничего добавить, потому что знак того, что мы ученики Иисуса Христа, является любовь. С этого начинается все. Если вы приходите сюда, и вы еще не можете смотреть друг друга с любовью, с радостью, с открытостью в глаза, значит, где-то что-то есть не те чувства, не те, отсутствует любовь, которой Бог так говорит. Поэтому я вам советую, освободитесь от этого, чтобы у вас была полностью свобода. И еще раз, любовь является практическим действием, поэтому подумайте, как вы реально любили друг друга, хоть кого-то из церкви на этой неделе, в этом месяце. Второе, что он говорит, страннолюбие не забывайте. Вы знаете, откуда это вышло, страннолюбие? Вышло с того, что в то время не было гостиниц. В то время, если это небольшой город, ты никак не мог где-то остановиться, только в больших городах были гостиницы. А в маленьких городах, или в селах, если ты пришел с Евангелием, тебе негде спать. И тогда кому ты пойдешь? Ты услышал о каком-то верующем. И пошел к нему и говорит, брат, я брат во Христе. И он скажет, слушай, мне тут все братья во Христе, иди гуляй, потому что я не могу тебя принимать, я тебя не знаю. И вы знаете, что если вы войдете в православную, скажем, деревню, и скажете, знаете что, я верующий, там скажется, все верующие здесь, ну примите меня на ночь. Не, иди, там есть какой-то там, они скажут, сектант, вот иди к нему, он странно верующий, может он захочет. И поэтому была большая нужда принимать этих людей, которые пришли с Евангелия, которые негде им остановиться, и они приходят к тебе и говорят, что они во Христе, а ты боишься, откуда ты знаешь, может быть, он вор какой-то, может быть, он убийца, а примешь его в доме, это опасность. Одна сестра с улыбкой сказала, что я всегда принимаю только после того, как делаю одну вещь. Когда ко мне приходит человек, я его не знаю, я говорю, подожди, я помолюсь. И Бог такой благой, что Он всегда открывает. Это Его посланец или это посланец дьявола. И действительно, Бог открывает в нашей церкви. Молодежь захотела на Крисмас узнать, что в нашей церкви. И они оделись под бомжами. И в вечере, когда все празднуют Рождество, они начали ходить из дома в дом, говоря, что им нечего кушать и негде остановиться. Я не расскажу, что они узнали. Но я расскажу, что один из церкви не просто вынес, как собачки, что-то, чтобы он покушал на улице. Он сказал: слушай, если ты бездомный, если тебе негде остановиться, так сегодня у нас праздник. Празднуй вместе со мной. И пригласил в дом. То есть я заранее предупреждаю, чтобы вы узнали, что случится с вами на Рождество в следующем году. И поэтому Бог говорит, что не забывай принимать гостей. Открывай свой дом, который Бог тебе отдал. И, кстати, в Матфея 25 глава он говорит: ты, который получил больше дом, первый придешь перед Господом и скажешь: Боже, вот столько я получил от тебя, вот как я использовал для Бога. И тем, который имеет маленькую квартиру, говорит: да как я могу служить Богу? У меня нету большого дома. Вы тоже предстанете перед Господом и скажете: вот столько я получил, вот как я его использовал для Господа. Потом в третьем стихе говорит: помните узников. Почему нужно их помнить? У нас нету сейчас тех, которые страдают за веру в этой стране. Но у нас есть те, которые страдают за веру в других странах. Кстати, тут написано не только о узников, но и о тех, которые страдают. Если вы сегодня не в страдании, посмотрите вокруг вас. Вокруг вас находятся люди, которые страдают. И если ты сегодня закрыл сердце твое к нуждам другим, Бог говорит: ты же тоже в теле. Ты еще не ангел. Ты еще имеешь тело. А тело имеет такое качество, как заболеть. Потом на нее иногда наезжает машина. Потом иногда спотыкается это тело и ломает ногу. И это тело атакуемое каждый день. Поэтому, если ты сегодня относишься с холодностью к другим, которые в нужде, как они должны будут относиться к тебе завтра? И поэтому он говорит: помните тех, которые в страдании. До сих пор мы увидели, что Бог касается каждой части нашей жизни. И сейчас он касается брака. И он говорит, а не о супружестве, которое может стать браком, если ты не исполнишь. И он повторяет с каждой главой о том, как страшно блуд. Почему так страшен блуд? Почему он все время говорит: брак у всех да будет честен и ложе непорочно? Потому что блудников же, прелюбодеев будет судить Бог. И он дает здесь мотивацию, почему тебе нужно страшиться блуда, почему Бог будет точно судить блудников. Скажите сами, почему блуд так страшен? Потому что мы ломаем вот тот завет, тот образ небесного завета и завет, который мы делаем с нашими супругами здесь на земле, это свят. И вот это предательство показывает на то, что ломает вот тот образ и говорит о том, что у Бога тоже может быть предательство, то, что это неправда. И поэтому он говорит: будьте честными к вашими супругами и храните этот завет, потому что я очень строго отношусь к блудникам. И не только к блуду. Если вы прочтете у Петра, вы узнаете, что Бог закрывает свои уши, когда ты в ссоре со своим супругом и супругой, или супругой. Когда нарушается общение между мужем и женой, нарушается общение между человеком и Богом. Но дальше он, если вы уже успели, о, у меня все нормально с этим. Я праведен. Я не блудствую, я... Доходит дело и до вас. И здесь говорится так, что имейте нрав не сребролюбивый, да бойтесь с тем, что есть, ибо сам Господь сказал, что ни за что не оставлю тебя. И здесь говорится уже о другой большой проблеме нашего общества, именно тяга к деньгам. Вы скажете, нет, я не тянусь к деньгам, я тянусь к работе. И вы знаете, сколько раз мы находим тех людей, которые отданы, проданы работе, и у них нет времени для своей церкви, у них нет времени даже для своей семьи, у них нет времени ни для кого, потому что они полностью отданы этому. Что Бог говорит, почему нам нужно освободиться? Потому что это не ваше дело. Он сказал, что Он помощник. И Он сказал, что Он будет тем, который будет нам давать. Раз сам Бог обещал, что не оставлю, не покину, люди не смогут касаться твоего, почему бы нам не поверить всего лишь в эти обещания и не оставаться свободным? Поэтому, смотрите, Бог касается всех сфер нашей жизни. Семья, работа, твой дом, гостеприимство, церковь. И вы увидите, что потихоньку Он коснется абсолютно всего. Дальше говорится в 7 стихе и также с 17 по 19 об отношении к наставникам. Первое дело, что говорит, подражайте им. И говорится о тех людях, особенно, которые даже уже отдали жизнь свою за Христа. Потому что 7 стих говорит, они проповедовали вам слово, но смотрите, как они кончили свою жизнь. То есть посмотрите на кончину их жизни. Они умерли как герои. Подражайте им. То есть будьте и вы верны до смерти. Но дальше в 17 стихе написано о покорности. Вы скажете, эй, это слишком. Еще лидером церкви должен быть покорным. Да, Бог так говорит, что не только быть покорным, но быть покорным с радостью, с желанием, чтобы они не давили на вас, чтобы вы сделали какое-то служение. И в 18-19 говорится о том, что ответственность каждого члена церкви молиться за их лидеров. Оказывается, не только пастор должен молиться за каждого в отдельности. Оказывается, и вы должны молиться о ваших лидерах. И поэтому сегодня Бог напоминает об этих трех. Подражайте, будьте послушны вашим лидерам и молитесь, поддержите их в молитве, потому что они тоже люди. Следующее, что Бог напоминает сегодня, чтобы нам не увлекаться чуждыми учениями. В то время это было учение о том, что нужно придерживаться какому-то специальному питанию. То пить, то не пить, то кушать, то не кушать. То есть законничество, которое в наши дни имеет другие формы. И Бог говорит, вам это не нужно. Я вам дал свободу, я вам дал благодать. Радуйтесь в этой благодати и не привязывайтесь к законам, которые никто до сих пор не преуспел, и вы тоже не преуспеете. В наши дни и нам тоже требуется то же самое быть фокусом только на благодать Божию, а не на законничество. И поверьте мне, что мы каждый мастера создавать новые законы. И как только создали, сразу мы чувствуем себя настолько выше или другими, то есть отличными от других, потому что мы держим, а вот смотри на этих людей, они не держат. Дальше, что нам говорит Бог, что мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие в скине. Он, во-первых, говорил о жертве греха. Вы знаете, что жертва греха, в отличие от других жертв, она не делилась, не давалась священникам. Никто не должен был касаться ею. А что делали с жертвой греха? Выносили ее за стан. Даже не в стан. Выносили ее за стан, как что-то негодное, плохое, страшное, постыдное, нечистое. Она не должна быть между людьми. Ее выносили и ее сжигали. И именно такой жертвой стал Иисус Христос. Он, взяв на себя все грехи, был вынесен за станом и там уничтожен. И Иисус говорит, вы то же самое, не должны бояться поругания, не должны бояться страдать за меня, не должны стыдиться страдать за меня. Следующее, что он говорит, не забывайте благотворения и общительности. О какой общительности он говорит? Конечно, когда смотришь в оригинале, там написано, не забывайте делиться с другими, с людьми, которые в нужде. И я вам напоминаю, что мы начали делиться с семьей, которая сейчас в нужде, и напоминаю, чтобы вы продолжали делиться. То есть то, что мы объявили, что есть сейчас нужда, есть семья в нужде, и мы объявили сбор, мы все ожидаем, чтобы люди увидели, что нужно помочь друг другу. И поэтому здесь напоминает Слово Божие, не забывайте это делать. Опять же, потому что мы сами в теле. Потому что ты не знаешь, что случится с тобой завтра. И поэтому мы можем жить в прекрасной общении друг с другом, когда мы принимаем участие в наших нуждах. А у нас есть разные нужды. Во-первых, духовные, поэтому мы собираемся вместе прославить Бога. Но у нас есть еще эмоциональные, поэтому нужно еще беседовать друг с другом, узнать, какие у нас боли, какие у нас проблемы. Но у нас есть и физические, и самая частая материальная нужда, когда мы не имеем на что платить наши биллы, и поэтому существует церковь. Если вы поняли сегодня, что с этого дня нужно любить, нужно своим домом служить Богу, нужно уважать лидеров, нужно не привязываться к материальному, нужно быть странолюбивым, вы неправильно поняли. Потому что автор говорит здесь, Бог же мира, да усовершит вас в 21 стихе во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя через Иисуса Христа все. Послушайте, Бог все время говорит нам одно и то же. Он говорит, Бог все делает, а потом подходит к нам и говорит, ты должен все делать. Как его понять? Бог до сих пор работает в партнерстве с нами. Да, Он дает и желание, Филиппийцам 2 глава 13 стих, и исполнение. Что от тебя зависит сказать «да» на то, что Бог говорит «да». Он поставит в твоем сердце и любовь друг к другу, и желание помочь друг другу, и уважение к лидерам, и желание принимать гостей. Он поставит в твое сердце и свободу от материального, и желание быть чистым в браке своем. Он положит в глубину твоего сердца все эти желания, если ты скажешь «да» на то, что говорит Бог, да. Сегодня давайте останемся с тем, что Бог нам сказал. И именно начнем с этой церкви. Ты не сможешь любить того человека, который относится плохо к тебе, который не имеет ничего общего с тебе, с тобой, если ты не начнешь любить своих братьев и сестер, которые имеют одного Бога, одного Господа, одного Духа Святого, и который объединяет нас. Давайте начнем отсюда. Дальше ты должен дать Богу то, что принадлежит Ему. А Богу принадлежит земля и все, что на ней. Поэтому чей дом Божий? Что он должен делать? Служить Богу. Поэтому открывайте ваши дома для служения Богу. Потому что придет день, когда вы дадите отчет, как вы им служили. Также смотрите вокруг себя, и если вы не в страдании, то кто-то в страдании. Нету церкви, где часть церкви не в страдании. Поэтому всегда та часть, которая хорошо чувствует, должна помочь тем, которые в страдании. И что произойдет через месяц, через два? Поменяется. Ты уже будешь в страдании, и другая часть будет помогать тебе. Мы еще на этой земле. И поэтому не забудьте, что всегда часть церкви будет в страдании. Дальше брак, супружество осталось то, что должно оставаться честной и святой. И поэтому, если ты нарушишь твой брак, ты показываешь, что можно нарушать и завет с Богом. Если ты нарушаешь завет на земле, ты показываешь, что ты несерьезно относишься к завету святому. И поэтому Бог в каждой странице Священного Писания каким-то образом хочет довести до нас, а потом Библия нам говорит прямо, что блудники не войдут в Царство Небесное. Дальше отношение к деньгам. Мы живем в мире, где деньги царствуют. Но самое страшное, мы живем в мире, где нас давит била, где нас давит обязанности, где вокруг нас находятся люди, которые живут лучше. И все время нам хочется жить, как они, когда Бог говорит, если сегодня ты не пришел голеньким, у тебя было чем одеться, и если сегодня был кусок хлеба, чтобы покушать, то ты должен быть благодарен. А если еще масло было сверху, так кричи аллилуйя во весь голос, потому что ты живешь хорошо. Не думай о завтра. Потому что завтра случится то же самое. Бог позаботится о твоих нуждах. Дальше Бог напоминает нам, что мы живем в мире, где нужно подчиняться. Нам очень не хочется подчиняться, но, увы, именно так установил Бог этот мир, и поэтому в церкви тоже есть люди, которые ответственны за вас. И написано, что это лидеры, которые дадут отчет. И лучше бы подчиняться им с радостью, чтобы им не было тягостно управлять этой церковью. И, конечно, есть пример, прекрасный пример, когда мы должны следовать Христу, как следовали первые апостолы, когда они страдали, они аж кричали от радости, наверняка прыгали с одной ноги на другой от радости, что и они сумели как-то, хоть как-то пострадать за Христа. Прочтите Деяния апостолов, первой главы, и вы удивитесь, вы скажете, что это, мазохисты какие-то, им что нравилось страдание? Нет. У них было такое глубокое понимание, насколько важно страдать, что когда они страдали, они все время принимали это как честь. И остается одно. Если Бог хочет нам давать все это, если Он хочет совершить это через нас, давайте мы Ему в этом позволим. Поскольку это практическая часть Писания, мы не будем ее превращать в доктрину, а проверим себя. Сегодня еще раз посмотрите вокруг себя и подумайте, как вы любите друг друга, как мы служили своим домом этот месяц. Не надо далеко. Посмотрите, как твой дом служил Богу этот месяц. Хочешь узнать больше, посмотри свое отношение к деньгам. И это видно потому, сколько ты вытаскиваешь из кармана, это тебе говорит о том, как ты держишься за деньги. Сегодня мой сын, я его спровоцировал, чтобы он все время говорил, что у него есть $10, я говорю, $1, давай. И он вышел с новым вариантом. Говорит, хорошо, я тебе сделаю массаж 10 минут, ты мне дашь $1, а я его поставлю в церковь. Я говорю, дай сейчас. Нет, дай мне тот доллар, я его отдам в церковь. Я говорю, нет, дай из того, что ты имеешь. Вот смотришь на детей. Думаю, откуда эта хитрость? Наверное, из крови передалась. И я даже, самое противное, что я знаю родителей этого ребенка. Видно, где-то через родителей это передалось. И это происходит и на нашем уровне. Мы более красиво это ставим, более духовно, но где-то происходит и у нас. Боже, если ты мне дашь, я дам. И Бог говорит, нет. Я хочу, чтобы ты дал сейчас из того, что ты имеешь. И поэтому Он хочет, чтобы, как здесь написано, непрестанно благодарить за то, что ты имеешь сейчас. И я хочу напомнить вам, что здесь передо мной сидят самые богатые люди. Самые богатые люди этой вселенной. Почему? Потому что эти люди уже имеют наследство. То, что люди сейчас стараются несколько миллионов заработать, у вас оно есть. Написано, вы наследуете землю и все, что на ней. Это как будто вам сейчас кто-то сказал, слушай, знаешь, сколько миллионов в Лувр, в музее Лувры? Сколько? Там миллиарды, не миллионы. Там не миллиарды, а сотни миллиардов. Там есть картины, которые бесценные. Так вот, это все переходит тебе. Тебе уже документы передали. И после того, как ты имеешь этот документ, что по наследству тебе передалось весь музей Лувр, ты берешь и работаешь трудно, и зарабатываешь за свою жизнь несколько сот тысяч долларов, чтобы пойти маленькую картиночку какую-то купить. И другой скажет, слушай, что с тобой случилось? Лувр весь твой. Зачем тебе купить то, что твое? Зачем тебе тратиться на то, что уже принадлежит тебе? То сказал нам Иисус в Нагорной проповеди. Ибо вы наследуете землю. Давайте сегодня напомним себе, что мы имеем любовь Христа. Нам не надо мучиться, любить, потому что мы уже имеем. Давайте напомним себе, что Бог каждому дал какой-то уголочек, и Он смотрит, как ты служишь Ему. Давайте напомним, что вокруг нас находятся люди страдания для того, чтобы мы научились милосердию. Для этого Бог позволяет церкви, чтобы были страдания люди. Напомним себе, что Бог дал нам все. И захотеть что-то большее – это уже кощунство. Помолимся Богу, чтобы то, что Он сказал нам в этой книге, осталось надолго, и чтобы еще долго истины этой книги руководили нами. Помолимся.